Дорогие братья и сестры, давайте для того, чтобы перемежать, давайте отвечу на некоторые вопросы. Существует ли пророчество про другие страны, помимо Сирии и Египта? Ну, во-первых, существует, во-первых, пророки пророчествовали и об Эфиопии, пророчествовали о Мидии, пророчествовали о северных странах. И пророчествовали и о морских народах. В частности, тот же пророк Амос вписывает историю Израиля во всемирную историю, говоря, не подобны ли для меня сыны Израилева эфиопам? Не я ли вывел филистимлян из Кафтора или Кир, и арамеин из Кира? Вопрос номер два. Малые пророки были святыми людьми. Они проповедовали, исцеляли людей, людьми. Да, безусловно. Они были святыми людьми, и я буду иметь удовольствие показать вам святые иконы святых пророков. Теперь вот что касается исцелений, то вот с этим сложновато. Благодать исцелений и у ветхозаветного пророчества была. Вот отец Ириней мне не даст соврать. Пожалуй, только у Илии и у Елисея. А вот этого пророчества, вот этого дара исцелять не было даже у Моисея. У Моисея был несколько другой дар – удалять бедствия. Малые пророки телесные исцеления не являли, но они делали гораздо большие вещи. Они способствовали исцелению духовному, они очищали души человеческие, и на это были призваны. Пророк Моисей был до или после малых пророков? Конечно, до. Он основатель закона, и время жизни пророка Моисея, согласно длинной хронологии, это 1500 год, 1400, а согласно более длинной, это, собственно говоря, 1210-1200 год. А все малые пророки, спасибо, что сказали, мне надо было это обозначить, жили, начиная с конца 9-го, с 8-го века до Рождества Христова, вплоть до 5-4 века до Рождества Христова. Знали ли пророки друг о друге? Но мы можем видеть, что пророчество пророка Михея и по слогу, и по цитатам удивительно совпадает с его современником пророком Исаией. Не исключено, что пророк Михей принадлежал к школе пророка Исаии. И эти связи, безусловно, существовали. Были ли иконы во времена малых пророков? Ну, икон в нашем смысле не было, но были священные изображения. В частности, изображение херувимов славы, осеняющих алтарь. Ну что же, дорогие братья и сестры, есть ли еще вопросы? А если вопросов пока и нет, то мы с вами, безусловно, продолжим. Итак, пророчества вновь умножаются в связи с реформой благочестивого царя Иосии, который приходит к власти около 640 года, но только около 621 года он смог провести религиозную реформу, очистить Израиль от язычества и смог организовать богослужение в только в Иерусалимском храме. Ко времени правления пророка, простите, ко времени правления царя Езекии относится творчество двух пророков. Пророка Наума и пророка Аввакума. Буквально на секунду. С вашего разрешения. Простите, у вас флешки под рукой не будет? Да, переписать. Угу. Пророк Наум, живший в конце 7 века до Рождества Христова, пророчествовал о падении Ассирии. Он возвещал милость Господа к Израилю и погибель Ассирийского царства. Эта погибель пришла благодаря медийцам и вавилонянам, которых так красочно описывает святой пророк Наум. Во 2 главе своей книги. Есть? Спасибо, Господи. Главе своей книги. Поднимается на тебя разрушитель твой, Ниневия. Охраняй твердыни, стереги дорогу. Укрепи чресла, сбирайся с силами. Щит героев его красен. Воин его в одеждах багряных огнем сверкает колесницы. В день приготовления к бою и лес копий волнуется. И действительно, в 612 году до Рождества Христова слайд пророк Наум. До Рождества Христова объединенные войска медийцев и вавилонян осадили Ниневию, и после ожесточенного штурма взяли ее. Пророк Наум красочно описывает этот страшный штурм. По улицам несутся колесницы, гремят на площадях, блеск от них, как от огня, сверкает, как молния. А ассирийский царь пытается организовать оборону. Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу своем. Вот это образ святого пророка Наума. Теперь осада города. Слайд. Поспешают на стены города, но осада уже устроена. Речные ворота отворяются, и дворец разрушается. Вот это рельеф взятия ассирийцами города. Лахиша. Во многом этот же страшный сценарий повторился при взятии Ниневии. Решено, она будет обнажена и отведена в плен, и рабыни ее будут стонать, как голуби. Разграблена, опустошена и разорена она, и тает сердце, колени трясутся, у всех в чреслах сильная боль, и лица все потемнели. Где теперь логовище львов? Пожалуйста, файл Ниневия. И то пастбище для львенков, по которому ходил. Ниневия, дворец, пожалуйста. Лев, львица и львенок, и никто не пугал их. Лев, похищающий для насыщения, вот, славный город Ниневия. И задушающий для львиц своих, наполняющий добычей пещеры свои и сокровища свои похищены. Вот я на тебя, говорит Господь Саваоф. И сожгу в дыму колесницы твои, меч пожрет львенков твоих, истребит землю добычи твоей. не будет более слышим голос послов твоих. Ниневия со времени существования своего была как пруд, полный водою. Вот, посмотрите, великолепные зиккураты, то есть башни, посвященные богам, великолепный царский дворец, многоводная река, действительно, как полный пруд, по которым доставлялись богатства. И все это было разрушено. За что? За злобу, за кровопролитие, за преступление, за мерзости. Как говорил Наум: горе городу кровей, весь он полон обмана и убийства, не прекращается в нем грабительство. Вот я на тебя, говорит Господь Саваоф, и сделаю тебя презренной и выставлю на позор. И будет, что всякий, увидев тебя, побежит и скажет: разорена Ниневия, кто пожалеет о ней? Где найду я утешителя для тебя? Все услышавшие весть о тебе будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя. Итак, святой пророк Наум есть пророк правды Божией. Он свидетельствует о том, что любое насилие, любое кровопролитие рано или поздно будет отомщено, и возмездие настигнет насильников, либо детей их. И казалось, что Израиль возвеличится от падения Ассирии, но этого не произошло. Почему? Потому что на смену ассирийцам пришли другие завоеватели. Египтяне и вавилоняне. В 608 году был убит в бою с египтянами праведный царь Иосия. И вот его гибель оплакивает святой пророк Аввакум. Пожалуйста, слайд с Аввакумом. Аввакум пророк, если можно, чуть расширьте. Вот. Он не случайно изображен в таком символическом изображении. Потому, почему, мы увидим. Итак, пророк Аввакум оплакивает смерть праведного царя Иосии, то беззаконие, которое воцарилось в результате его гибели. И восклицает: доколе, Господи, я буду взывать, и ты не услышишь, буду вопиять тебя насилие, и ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие предо мной. Восстает вражда и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Ибо нечестивый одолевает праведного, и суд происходит превратно. Но в ответ на эту жалобу он слышит более страшные вещи. Господь обещает, что не отвратит наказующего своего же зла над Израилем. Вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладевать непринадлежащим усилением. Страшен и грозен он. От самого происходит суд и власть его. Весь он для грабежа. Над царями издевается, князья служат посмешищем. Тогда надмевается дух его, и он ходит. Сила его, Бог его. И вот пророк Аввакум в недоумении, в ужасе: Господи, за что? Почему пришли? Еще вопрос пришел. Такие страшные наказания. Ты, Господи, только для суда попустил его. Скала моя для наказания ты назначил его. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния. Для чего ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь? И вот пророк Аввакум стоит на страже и слышит слова: душа надменная не устоит, а праведный верою жив будет. И вот эти слова переворачивают его сердце и определяют его дальнейшую жизнь. Вот эти священные слова повторил святой апостол Павел: праведный верою жив будет, ибо мы спасаемся не делами и не законом, но верою. И именно вера, которая есть по апостолу Павлу обличение вещей невидимых и уповаемых из вещения, она и давала силы. И пророчествовать святым пророкам, и проповедовать святым апостолам, и выносить совершенно невозможные вещи, в том числе и страшные пытки и страдания. И поэтому эти слова переворачивают пророка, душу пророка, он воспевает благодарственную песнь Господу. Господи, услышал я слух о Тебе и убоялся. Господи, разумел дела Твои и ужаснулся. И далее я буду цитировать по Септуагинте. Посреди двух животных или двух живых ты познан будешь. Когда приедет время, ты будешь узнан. Святой Кирилл Александрийский, толкуя молитву Аввакума, говорит, что двое животных – это либо два ангела Ветхого Завета, два херувима, осеняющие очистилище, либо двое разбойников на кресте, которые действительно по жизни своей были подобны животным. И вот посреди двух разбойников был узнан Христос. Но есть еще один смысл этих двух живых или двух ангелов. Скажите, пожалуйста, сколько ангелов присутствует в явлении женам-мироносицам в Евангелии от Луки и Евангелии от Иоанна? Громче. Два ангела, два свидетеля воскресения. То есть вы видите, какова глубина прозрения святого пророка Аввакума. А вот еще, Бог от юга придет, и святые из горы приосененной чаще. Покрыла небеса добродетель его, и хвалы его исполнена земля. А вот теперь обратимся к иконе святого пророка Аввакума. Что мы на ней видим? Аввакум предстоит перед горой, покрытой лесом, в середине которой сияет образ Пресвятой Богородицы. Образ Пресвятой Богородицы, которая воистину явилась горой хвальной и преосененной чащей. Потому что ее осенила благодать Святого Духа. Помните, что сказано? Дух Святой найди на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. Итак, я вам уже говорил, что песнь пророка Аввакума – это четвертая песнь канона. В то время как песнь пророка Ионы – это какая песнь канона? Шестая. А вот эти слова «покрыла небеса добродетель его, и хвалы его исполнит земля» они находятся в измененном виде в чине Проскомидии. «Покрыла есть небеса добродетель твоя Христе, и хвалы твоя исполнена земля». И в этой песне говорится о том, что «и сияние его, как свет будет, рога в руках его, и положил любовь крепкую силой своей, пред лицем его приидет слово и изыдет». Помните канон Великого Четверга? «Провидел пророк тайну твою древле, Христе провозгласи, положил еси любовь твою крепости, отче щедрый, единородного сына благий, очищение в мир послал еси». И вот об этом и пророчествовал пророк Аввакум. В конце его песни говорится о том, что он будет воспевать Бога, даже когда у него не останется ничего, когда землю постигнет не урожай, когда не будет ни хлеба, ни вина, ничего. Но и тогда он будет радоваться о Господе Боге своем. Скажем несколько слов о послепленных пророках. Об одном из самых важных для нас. Это пророк Иоиль. Да, если есть вопросы, давайте ответствуем на них. Вот тут меня отец Ириней призывает к порядку.
Ну да, потому что и так понятно, что 12 малых пророков за 60 минут или за 120 невозможно дать полную характеристику. Поэтому, конечно, общую картину мы уже ухватываем. И, наверное, есть смысл перейти к ответам на вопросы. И по мере ответов на вопросы мы уже будем смотреть, сможем ли мы по двум последним пророкам продолжить наш рассказ. Так вот, один из вопросов, который пришел по записке, следующий. Если первый исход считается несостоявшимся, зачем Иисус Навин вводил народ в землю обетованную?
Великолепный вопрос. Об этом отвечает святой пророк, святой апостол Павел в послании к евреям. А именно, говоря о том, что если бы Иисус Навин, доставил бы израильтянам покой и введя в землю обетованную, то зачем им надо было соблюдать субботу? Зачем им нужно было еще субботствование? Следовательно, то, что сделал Моисей, и то, что сделал Иисус Навин, то по определению было несовершенным, недостаточным. Вот. Вот что говорит апостол Павел. «Входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Хотя дела его были совершены еще в начале мира, ибо негде сказано о седьмом не так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих. И еще здесь, не войдут в покой мой. И так как некоторым остается войти в него, а тем, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день, ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как сказано, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, не было бы сказано после того о другом дне. Поэтому для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам упокоился от дел своих, как и Бог от своих». То есть, иными словами, исход Моисея и исход Иисуса Навина был лишь прообразом, был лишь моделью. Об этом хорошо говорит Мелитон Сардийский. Когда перед тобой только модель будущей статуи, то ты и радуешься на нее, и смотришь на нее. Когда же возникает сама статуя, само же деяние, сам шедевр, то ты уже на модель и не смотришь. Так вот, такой же моделью, весьма несовершенной, был исход евреев из Египта и вход в землю обетованную. Тем паче, что вы помните, что после смерти Иисуса Навина израильтянам приходилось вести кровавые войны с окрестными народами. И, более того, пребывать у них в рабстве время от времени, когда уж совсем они честивливались. Какой уж тут покой. То есть, понимаете ли, весьма несовершенное дело. Недоделанное. Еще есть вопросы? Из зала.
Может быть, есть вопросы в устной форме из зала. Пожалуйста, поднимайте руку.
Пожалуйста.
Сейчас к вам подойдет человек с микрофоном. Пожалуйста, в микрофон задайте вопрос.
А скажите, когда пророки были прославлены вот, в лике святых и после Рождества Христова? Люди вообще в их времена почитали их как святых?
Ну, собственно говоря, их почитали еще в Ветхом Завете. По крайней мере, та обширная похвала пророкам, которая есть в книге Иисуса Навина, а это приблизительно 150-й год до Рождества Христова. Согласитесь, это... То есть Иисуса сына Сирахова, простите, оговорился. Иисуса сына Сирахова. То это действительно своего рода такая ветхозаветная канонизация. А теперь, что касается новозаветной, то, пожалуйста, послание к евреям, которым, по сути дела, прославляются святые пророки. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, ибо Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. И так и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя. Уже в послании апостола Петра говорится об изысканиях святых пророков и о вернейшем пророческом слове. То есть это изначально. И более того, когда начинается особенное почитание святых мощей, начиная с века IV, то уже с IV века начинают разыскиваться мощи и останки святых пророков. Но у нас осталось два весьма... Есть еще вопросы? Если пока что нет, то два весьма важных пророка.
Если есть вопросы, поднимайте, пожалуйста, руку, тем, чтобы вас мы заметили.
Поднимайте руку или пишите.
Пока нет, тогда, пожалуйста.
Если пока мест нет, то тогда... Несколько слов по поводу пророка Иоиля на экран. Да, спаси Господи. Итак, что касается времени жизни святого пророка Иоиля, то о нем вообще даже предположить по библейскому тексту мы не можем. Никаких указаний. Иоиль сын Вафуила. Предлагались самые разные датировки его жизни, начиная от 11 века и кончая до 5 века до Рождества Христова. Но, судя по косвенным данным, он пророк после пленного времени. Потому что ничего не говорится ни о нечестивых царях, ни о идолопоклонстве, Говорится, правда, о плене Иуды и Иерусалима. Пророчество его было написано по поводу одного страшного события в истории Израиля. Нашествие саранчи. Слушайте, старцы, и внимайте, все жители земли. Было ли такое во дни ваши? Оставшиеся от гусеницы доела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки. Бывал ли кто-нибудь из вас на востоке? Видел ли нашествие саранчи? Надеюсь, что, к счастью, нет, потому что это черное облако, которое закрывает небо, закрывает самое солнце, садится и все сжирает, вплоть до веточек деревьев. Бороться с ней бесполезно. Пытались собирать, пытались топить, пытались уничтожать. Бесполезно. Пушкина однажды послали бороться с саранчой в Бессарабскую губернию. Все, что он смог сделать, написать стихотворный рапорт. Саранча прилетела, села, поклевала и улетела. Но, понимаете ли, жителям Израиля было не до смеху, потому что им грозил самый страшный голод. Мирового хозяйства-то еще не существовало, и поставок из Аргентины тоже. Пришел на землю мой народ сильный и бесчисленный. Зубы львиные и челюсти у него как у львицы. И вот возникает вопрос, за что для святого пророка Иоиля это знамение грядущего близкого Дня Господня? трубите, трубою на Сионе, бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок. День тьмы и мрака, день облачный и туманный. Что нам это напоминает? Конечно, святого пророка Амоса, который видит день Господень как мрак и наказание. Пророк Иоиль видит грядущее нашествие, приближение воинства небесного и страшные нашествия, которые грядут на Израиль. И поэтому он призывает: «Обратитесь ко мне всем сердцем своим, в посте плача и рыдания». И вот он далее говорит, что есть истинный пост. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, обратитесь к Господу Богу вашему. Он благомилосерд, долготерпелив и многомилостив». И он говорит о грядущем. Пожалуйста, книга пророка Иоиля, глава 2, на экран. О грядущем воздаянии, о том, что Господь даст хлеб Израилю. Даст вам дождь в меру, не спошлет дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнится гумна хлебом, переполнится подточили виноградным соком и елеем. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное содел с вами, и не посрамится народ вовеки. О чем пророчествует святой пророк Иоиль? О хлебе жизни, сошедшем с небеси. О Христе Иисусе, который явился подлинным нашим хлебом и является. Хлебом, сошедшим с небес, который дает действительно подлинное насыщение. Ибо это хлеб небесный. И он же есть и чаша жизни. И вот после того, выше. Еще более дивное пророчество. И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцы вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. И также на рабов и рабынь в те дни излию от Духа моего. И покажу знамение на небе, на земле. Кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму. И луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень. Великий и страшный. О чем здесь пророчествует святой пророк Иоиль? Да, конечно же, о чуде Пятидесятницы. Пятидесятницу на экран, пожалуйста. И Дух Святой воистину излился на святых апостолов, на учеников Христовых. И они воистину пророчествовали и видели видение. И сбылось это с точностью. Вот как говорит об этом. Вот как говорят об этом святые отцы. Теперь после излияния духов на апостола речь Петра обращается вообще ко всем. Но это есть предреченное пророком Иоилем. Будет последние дни, говорит Бог. Пока не видно имени Христа и обетование это его, не его обетование, но обетование Отца. Вместе со многим другим через благодать Святого Духа обнаруживается величественное дарование, что до Христа только немногие, то есть сами пророки, едины всего народа могли возвыситься над телесным пониманием пророчеств. А теперь же этого удостаивается бесчисленное множество верующих. Чуть-чуть поуже, потому что тут расплылось. Поменьше, можно сузить. Во. Это мозаика 11 века. И вы помните, что в Пятидесятницу, когда апостолы стали говорить на разных языках, то нечестивые иудеи говорили, что они напились сладкого вина. Но апостол Петр говорит: мужи и братья, Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, они не пьяны, как вы думаете. Ибо теперь третья часть дня. Это предречено пророком Иоилем. Будут последние дни, говорит Бог, излию от духа моего на всякую плоть. Деяние, 2 глава. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. И юноши ваши будут видеть видение. И старцы ваши сновидения вразумляемы будут. И на рабов, и на рабынь моих те дни излию от духа моего и будут пророчествовать. Покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу. Крови, огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь. Прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет всяк, кто призовет имя Господне, спасется. И далее апостол Петр проповедует о Христе распятом и воскресшем. Буквально несколько слов о двух других послепленных христологических пророках. Во-первых, это пророк Захария. Слайд на экран. Который жил во второй половине VI века и участвовал в восстановлении Иерусалимского храма, который был освящен в 521 году до Рождества Христова. Чем для нас значим святой пророк Захария? То, что он провидел, что Господь наш будет предан за 30 серебряников. Вот что он говорит. Видя, что его пророчество не ценится, видя, что голоса Божия не слышат, он спрашивает у первосвященника. Да. Глава 11 Захарии. «Скажу им, если угодно, то дайте мне плату мою. Если нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище. Высокая цена, в которой они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника». Временами, дорогие братья и сестры, страшно даже читать святых пророков, потому что они с буквальной точностью провидят то, что произойдет через 500 с лишним лет. Потому что все это сбылось. Если Господа современники Захарии оценили в 30 серебряников всю цену его пророчеств, то самого Христа оценили в 30 серебряников, которые отвесили за предательство Иуды. Нечестивый Иуда раскаялся, но несовершенно раскаялся, и бросил серебряники в храме. И их употребили для покупки поля горшечника. И вот это и провидел святой пророк Захария. Равно как и разрушение Ветхого Завета. И возьму жезл мой, благоволение, преломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил я со всеми народами. И уничтожен будет тот день, и узнает бедный завет ожидающих меня, что это слово Господне. И, наконец, еще одно мессианское пророчество из другого пророка, пророка Малахии, который жил в 5 веке. И он провидел и пришествие предтечи Иоанна, и предтечи Господа нашего Иисуса Христа. В третьей главе своего пророчества он говорит, вот я посылаю ангела моего, Малахия, 3 глава, И он приготовит путь предо мною, внезапно придет во храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его, когда он явится. И все сбылось. Как ангел, земный ангел и небесный человек, Иоанн Предтеча приготовил путь к Христу. И во храм свой пришел Господь. И в том храме его не узнали. Из того храма его изгнали. Его за воротами Иерусалима убили. Но он восставил телесный храм. Храм тела своего. Ему же слава молитвами святых пророков вовеки. А теперь еще вопросы.
Пожалуйста, вопрос, да. Дайте
мне. Пожалуйста, не стесняйтесь.
Были изображения Пятидесятницы. Откуда они конкретно? И вот
изображение Пятидесятницы – это храм Осиус Лукас в Факиде. А второе изображение Пятидесятницы показывали – это Евангелие Раббулы, 6 век. В центре находится Матерь Божия, которая символизирует церковь. Вокруг нее святые 12 апостолов. Образ Захарии – это греческая фреска 16 века. В одном из афонских монастырей.
Пожалуйста, еще вопросы?
Угу. Пожалуйста. Некоторых находили. Начнем с великих. С великих пророков. Мощи Иезекииля были найдены, находились на севере Месопотамии. По преданию считалось, что мощи Иеремии находились в Александрии, в местечке, называемой Тетрапил. Дальше. Что касается пророка Аввакума, то его могила находилась в городе Кеиль, судя по свидетельству Евсебия. Но есть свидетельство псевдоэпифании относительно захоронения в Бет-Хозере. И там его останки, как считалось, пребывали. Теперь, что касается других пророков. Относительно святого пророка Аггея, к примеру, следует сказать, что он был погребен в Иерусалиме. И в так называемом кладбище, которое связывались с долиной пророков. Что касается других, то, конечно, здесь разыскания не приводили к успеху. Но, тем не менее, подобные разыскания были. В частности, ими занимались по велению императора Константина, который искал останки апостолов и находил, и пророков. Удовлетворил ли я? Вот насчет храмов с этими сложновато.
Скажите, пожалуйста, в продолжение о том, об останках. Малые пророки, они большинство в себе имели мученическую кончину. То есть, как бы, среди малых пророков были те, которые умерли своей смертью, или большинство из них было как бы уничижаемо, побиваемо камнями?
Понимаете ли, в чем дело? У нас очень плохо с свидетельствами о малых пророках. Писание о них почти молчит. Есть некоторые более поздние предания, в частности, связанные с пророком Амосом. Предания, связанные с раввинистической традицией, связанные с ранней христианской традицией. Мы можем судить о том, что пророков преследовали. В частности, то, что касается пророка Амоса, почему было сочтено, что он мог быть побит камнями. Потому что к нему подошел первосвященник и сказал: «Провидец, удались в Иудею, там пророчествуй, там ешь хлеб свой. А в земле царской и в городе Вифиле не пророчествуй, потому что это святыня царская». Они сталкивались с постоянной агрессивностью. Как и говорит сам Амос, разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время. И поэтому предполагалось, что они могли действительно кончить свои дни насильственной смертью. Ответил ли я на ваш вопрос? Тем паче, что опять-таки были времена, в особенности, во времена гонения со стороны царя Манассии, когда меч пожирал пророков, как лев. Так, еще вопросы?
Скажите, пожалуйста, а вот этот пророк Захария, это тот, о котором говорится в Евангелии, да, что вот он был убит между...
Вот понимаете ли, по поводу Захарии, сына Варахиина, есть целых три точки зрения. Первое, это первосвященник Захария, который был при царе Иоасе, который спас царя Иоаса, и которого убили действительно у святилища. Второе, это то, что Захария, отец предтечи. Была и третья точка зрения, что это пророк Захария, но опять-таки она маргинальна, потому что о нем не сказано, что он сын Варахиина. Кроме того, ничего не сказано о его священстве, которое косвенно подразумевается местом, где он был убит. То есть, вряд ли. Еще вопросы?
Ну что ж.
Пророки сами записывали?
Ну, могли записывать сами, а могли записывать за ними ученики, как в частности за Иеремией записывал пророк Варух. С другой стороны, Исаии сказано, напиши, запиши пророчество. Могли быть и те, и другие случаи, особенно в зависимости от статуса пророка и его образования. В частности, вряд ли Амос записывал свои пророчества, скорее записывали за ним. Точнее, вначале запоминали, а потом записывали. Тем паче, что древние израильтяне были народом памятливым и схватывали все на лету.
Что ж, благодарим, отец Владимир. Через неделю у нас будет еще одна встреча, посвященная мессианским пророчествам. И также мы ждем вас, отец Владимир, с лекцией на тему «Мессианские пророчества в книге Даниила». И это будет последняя наша встреча вот в этом весеннем цикле. На этом вас благодарим. Давайте помолимся.
Спасибо, Господи.
Ангелы вопеши, благодать нечистая, Дева, радуйся, и Епархиерею радуйся. Твой Сын воскресе, тридневе над гроба, и мертвые воздвигну вы, люди, веселитесь. Светися, светися, Новый Иерусалим, и слава Богу Господня, на тебе воссия, ликуй ныне, и веселися сегодня. Ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего.
Спасибо за внимание.